Вскоре мысли его были прерваны криками дам. «Обернитесь, обернитесь назад! Ради Бога, спасайтесь и спасите нас! За нами погоня!» Квентин поспешно обернулся и действительно увидел, что за ними скакали два вооруженных всадника, и притом так быстро, что скоро должны были их нагнать. «Верно, это стража Прево делает свой объезд по лесу», — сказал он. «Посмотри», — обратился он к палачу, — «не узнаешь ли ты, кто эти люди?» Птит Андре повиновался. Внимательно поглядев на всадников, он шутовски поерзал в седле и ответил.
«Это не ваши и не мои товарищи, дорогой господин, ни стрелки, ни стражи Прево. Мне кажется, я вижу на них шлемы с опущенными забралами и нашейниками». «Ты кто только выдумал эти нашейники? Черт бы их побрал! Ой, такая с ними возня! Пока их расстегнешь, пока...»
«Поезжайте вперед, прекрасные дамы», — сказал Квентин, не обращая внимания на слова палача. «Не слишком быстро, чтобы это не было похоже на бегство, но все-таки постарайтесь воспользоваться временем, пока я задержу здесь этих людей». Графиня Изабелла взглянула на проводника и шепнула что-то тетке, которая сказала Дорварду.
«Мы вам так верим, господин Стрелок, что готовы лучше подвергнуться опасности в вашем обществе, чем ехать вперед с человеком, у которого такая подозрительная наружность».
«Как вам угодно, графиня», — ответил Дорвард. «Притом их только двое, и будь они даже рыцари, как это, по-видимому, доказывает их вооружение, они увидят, если только едут с дурным умыслом, как шотландец исполняет свой долг в присутствии тех, кого он обязан защищать». «Кто из вас, — добавил он, обращаясь к своим солдатам, — кто из вас хочет быть моим товарищем и готов скрестить копья с одним из этих молодцов?»
Двое из солдат, видимо, колебались, но третий, Бертран Гюйо, поклялся, что будь то хоть рыцари круглого стола короля Артура, он готов с ними сразиться за честь Гасконии. Тем временем два всадника, которые действительно оказались рыцарями, нагнали арьергард кавалькады, состоявший из Квентина и подъехавшего к нему храброго гасконца. Оба рыцаря были в полном вооружении из превосходной полированной стали, без всяких девизов, по которым их можно было бы узнать. Один из них, подъехав, крикнул Квентину: «Дорогу! Дорогу, господин Стрелок! Мы хотим вас освободить от обязанностей, которые выше вашего звания и положения. Предоставьте этих дам нашему попечению, мы защитим их не хуже вас, могу вас уверить, тем более, что под вашей охраной они почти пленницы».
«В ответ на ваши требования, господин рыцарь, — проговорил Квентин, — скажу вам, что, во-первых, я исполняю приказания моего государя, во-вторых, что, как немало я этого достоин, дамы сами желают оставаться под моим покровительством».
«Прочь, бездельник! — прокричал тот же всадник. — Уж не хочешь ли ты, бездомный бродяга, сопротивляться двум воинам, посвященным в рыцарский сан?»
«Вы угадали, господин рыцарь, — ответил Дорвард. — Я действительно намерен сопротивляться вашему дерзкому беззаконному нападению. И если между вашим и моим званием есть какая-нибудь разница, что мне пока еще неизвестно, то ваша грубость ее уже уничтожила. Обнажайте мечи или освободите место для боя, если хотите сразиться на копьях».
Пока рыцари поворачивали своих коней и отъезжали назад на требуемое для боя расстояние, то есть ярдов на полтораста, Квентин пригнулся к луке и взглянул на дам, как бы прося их ободрить его взглядом. Они махнули ему платками. Тем временем его противники отъехали на нужное расстояние и остановились. Крикнув гасконцу, чтобы он не робел, Дорвард пришпорил коня, и в следующую минуту четыре всадника сшиблись на всем скаку посреди только что разделявшей их лужайки. Стычка оказалась гибельной для бедного гасконца. Противник, метивший в его незащищенное забралом лицо, попал ему в глаз. Копье пронзило мозг, и бедняга упал с лошади мертвый. Зато Квентин, которому грозила та же опасность, так быстро увернулся в сторону, что вражеское копье, пройдя поверх плеча, только слегка оцарапало ему щеку, между тем, как его собственная пика с такой силой ударила противника в грудь, что сбросило его с лошади. В один миг Квентин был на земле и кинулся к поверженному врагу, чтобы снять с него шлем, но тут другой рыцарь,
который до сих пор молчал, опередил его и, загородив своего друга, лежащего без чувств, воскликнул:
«Именем Бога и святого Мартина заклинаю тебя, приятель, садись на коня и уезжай со своими спутницами! Черт возьми, они и так натворили уже слишком много бед!»
«С вашего позволения, господин рыцарь», — ответил Дорвард, которого рассердил угрожающий тон этого требования, — «я сперва посмотрю, с кем имел дело, чтобы знать, кто должен мне ответить за смерть моего товарища».
«Но этого ты никогда не узнаешь», — сказал рыцарь. «Ступай, ступай себе с миром, друг любезный! Глупо было бы с нашей стороны путаться в это дело. Но мы довольно наказаны, ибо ни своей собственной жизнью, ни жизнью всех твоих товарищей тебе не искупить того зла, которое ты наделал». «Ах ты, вот как!» — воскликнул он, видя, что Дорвард обнажил свой меч. «Так вот же тебе! Получай!»
С этими словами он нанес по шлему шотландца такой страшный удар мечом, о каких Квентину, хотя он вырос в стране, где добрые удары были не редкость, приходилось читать только в романах. Вражеский меч обрушился на него, как гром, отбил поднятое им в защиту оружие и рассек пополам его шлем, но лишь слегка задел его волосы, не причинив ему никакого вреда. Оглушенный Дорвард упал на одно колено и с минуту оставался в полной власти противника, но из сострадания ли к его молодости, из уважения ли к его храбрости или просто из великодушия, не желая нападать на беспомощного врага, рыцарь не воспользовался преимуществом своего положения и не нанес второго удара. Между тем Дорвард, опомнившись, вскочил на ноги и напал на противника со всей энергией человека, решившегося победить или умереть, и со всем хладнокровием, необходимым для такого серьезного боя. Решившись не подвергать себя больше таким ударам, какой он только что получил, Дорвард пустил в ход всю свою ловкость, пользуясь своим сравнительно легким вооружением. Он нападал на противника со всех сторон, наносил ему такие быстрые и неожиданные удары, что рыцарю в его тяжелых латах стоило большого труда их отражать. Напрасно великодушный противник Квентина кричал ему, что теперь им нет больше причины сражаться и что он не хочет причинять ему вреда. Охваченный страстным желанием искупить позор своего поражения, Квентин ничего не слушал и продолжал нападать, угрожая врагу то лезвием, то острием своего меча и зорко следя за каждым его движением, ибо он убедился на опыте, что тот превосходил его силой и был готов отскочить назад или в сторону при новой попытке нанести ему сокрушающий удар.
«Нет, кажется, сам черт вселился в этого упрямого дурака», — пробормотал рыцарь. «Видно, он не успокоится, пока не получит хорошего щелчка».
Проговорив это, он переменил тактику и, став в оборонительную позу, принялся отражать сыпавшиеся на него градом удары Квентина, не отвечая на них и выжидая минуту, когда усталость или неловкое движение юного воина дадут ему возможность покончить бой одним ударом. Вероятно, эта тактика увенчалась бы полным успехом, но судьба судила иначе. Поединок был в самом разгаре, когда вдали показалась кучка всадников, кричавших «Остановитесь именем короля!». Оба противника разом опустили оружие, и Квентин увидел, что во главе отряда ехал его начальник лорд Кроуфорд. С ним был и Тристан-отшельник с двумя-тремя солдатами своей стражи. Всех всадников было около 20 человек.